В ту самую минуту, когда леди Хинтон занималась взвешиванием своих фамильных ценностей, философ Шнирер также сидел в своем кабинете за весами, но весы его были большие, и взвешивал он не на караты, а на десятки кило. На столе перед ним лежали груды философских книг. Его библиотека весила не один центнер. Эти книги так тяжелы, он решил взять лучшие из них. Из древних философов Платон, безусловно, Аристотель под сомнением. Из новых, безусловно, Кант, Шопенгауэр, Шпенглер, Бергсон. Но как много весит этот старичок Кант. Может быть, не брать их? Нет, они там будут нужны. Шнирер работал методично, как всегда. Сначала произвел разметку удельного философского веса каждого философа, затем отмечал физический вес книги и аккуратно записывал на листке бумаги. Дверь кабинета приоткрылась, кто-то заглянул через щель. — Ты не работаешь, папа? — спросила Амели, входя в комнату. Амели никогда не входила к отцу, когда тот бывал занят. Это были часы священнодействия. Дочь философа была возбуждена, щеки ее горели румянцем. Шнирер посмотрел на дочь поверх очков и спросил кратко: «Спорт?» «На этот раз нет, я виделась с Отто». Лейтенант Отто Эрнст был женихом Амели. «Ну и что же?» — спросил Шнирер, взвешивая Декарта. «У нас с ним был разговор. Как вижу, очень горячий». «Да». Я предлагала ему принять участие в полете. Он ответил, что с его стороны это было бы дезертирством. Он сказал: «Я должен остаться здесь, чтобы победить или умереть». Отто убеждал меня остаться с ним. Томик Декарта дрогнул в руке Шнирера. «Ну и что же ответила ты?» — спросил он, стараясь скрыть тревогу. «Я ответила ему, что последую за тобой, папа». Шнирер нахмурился, чтобы скрыть радость. «Так, а Отто?» «Отто говорит, что и тебе незачем лететь. И все эти книги ты хочешь взять с собой? Не собираешься ли ты, папа, читать лекции по философии марсианам или жителям Венеры?»
«Если они существуют и достаточно развиты для этого, то почему бы им и не познакомиться с философами Земли?» — ответил Шнирер. — А лететь мне необходимо, и это, с моей стороны, не дезертирство и не трусость.
— На мне лежит священный долг — сохранить мудрость Земли, истинную философию, тысячелетнее наследие человеческой культуры. Всему этому, — он указал на книге, — угрожает страшная опасность. Кто знает, какие сокровища мысли погибли в огне при пожаре Александрийской библиотеки, а сейчас близится мировой пожар. Если коммунизм победит, я думаю, эти варвары сожгут все философские книги, кроме книг своих философов».
Шнирер покосился на камин. «Человечество одичает и в конце концов погибнет. Машина истребит его.
Во всем мире, пойми, во всей Солнечной системе, во всем космосе сохранятся только в нашем ковчеге сокровища человеческого гения. Если нам не суждено вернуться на Землю, мы высадимся на какой-нибудь планете. Мы положим основание новому человечеству, истинной культуре, без машин, без заразы материалистической философии, без политики и без рабочих вопросов».
Шнирер выпрямился и стал похож на библейского пророка. «Там, на новой земле, — продолжал он, подняв вверх палец, — понадобятся эти книги. Они станут нашими скрижалями завета, и я научу людей истине». Шнирер, этот кабинетный ученый, не способный к прямым действиям, все же служил своему классу до последних дней. Правда, у этого философа были свои счеты с капитализмом, машины. Но ведь в том и заключалось своеобразие его философии, что он пытался разрешить квадратуру круга о капитализме без техники и машин. Порожденная безысходными противоречиями, его философия была довольно путанной, но она пользовалась успехом потому, что выполняла социальный заказ магикан и обещала какой-то выход из тупика. Сам же Шнирер смотрел на себя чуть ли не как на мессию, призванного спасти капитализм из петли и вывести его в обетованную страну безоблачного вечного процветания. Он серьезно считал себя хранителем мудрости Земли, то есть той философии, которая нужна была для идеологического оправдания и утверждения его класса. И этой идее он служил самоотверженно. Только ради нее он решил отправиться в это необычное рискованное путешествие. Только ради нее он, страстный противник машин, решил прибегнуть к помощи машины, отдать себя в ее распоряжение, доверить ей свою драгоценную для человечества жизнь. Спасаться от машины на машине. Он глубоко и болезненно чувствовал это противоречие, но другого выхода не видел.
А если мы вернемся на Землю?
И в этом случае необходимо сохранить книги в надежном месте. А что может быть надежнее ковчега? Они могут уничтожить книги, прежде чем твой Отто и его соратники уничтожат их. А я верну земле ее сокровища, принесу с неба эти скрижали мудрости и вручу их людям, как Моисей. Я просвещу омраченное людское сознание вот этим. Он торжественно поднял вверх томик собственного философского трактата о пагубности материализма. «Я должен сохранить себя для человечества!» — торжественно заключил он и уже обычным тоном спросил. «Ты уложилась?»
«Еще нет, иду собираться», — сказала Амели. Она поцеловала отца в щеку, прошла в свою комнату, открыла баул и в одну минуту бросила туда волейбольный мяч, несколько теннисных мячей и ракеток, два ружья, патроны, купальный и спортивный костюмы, гавайскую гитару, маленький дорожный несессер, два платья, белье, фотоаппарат с запасом пленок, словом, все, что она брала, отправляясь в свое обычное путешествие на курорт.
Епископ Иов Уэллер тоже собирался в дорогу. Ему предстоит лететь на неведомую планету. С этой мыслью он никак еще не мог примириться, освоиться. Однажды в субботу он мирно сидел, углубившись в составление воскресной проповеди, в своей уютной квартире, где прожил два десятка лет, когда экономка сообщила, что его хочет видеть какой-то человек. Думая, что его приглашают для исполнения требы, он сказал, чтобы посетителя впустили. Вошел маленький вертлявый человечек. «Честь имею представиться, я Генри Пинч, представитель акционерного общества «Ноев Ковчег» и личный секретарь председателя правления мистера Самуэля Стормера».
«Это благотворительное общество?» — спросил епископ. Он уже забыл о разговоре в салоне леди Хинтон.
«Не совсем», — ответил Пинч, усаживаясь в кресло и ерзая в нем. «Хотя в некотором роде его можно назвать и благотворительным. Спасение людей от страшной гибели — это ли не благое дело? Вам нужно лететь, сэр епископ, как можно скорее».
«Куда лететь?» — спросил Уэллер.
«На небо».
Епископ невольно отодвинулся к спинке кресла. «Что это, нелепая шутка или бред сумасшедшего? Я не совсем понимаю вас».
«Я полагал, что вы достаточно подготовлены к этому предложению», — ответил Пинч, продолжая ерзать в кресле. «Леди Хинтон говорила...»
Епископ вспомнил все. «Но неужели же это серьезно?»
«Я не намерен лететь на небо, совершенно не намерен», — сказал епископ таким тоном, словно ему предлагали умереть. «Мне лететь? Согласитесь, что это даже не вяжется с моим саном».
Пинч пожал плечами. «Я полагаю, что это не уронит достоинство вашего сана, поскольку были прецеденты,